Добро пожаловать в часовню на Голгофе. Давайте изучать Библию. Послание, второе послание Фессалоникийцам. Вторая глава с 13 по 17 стихи, третью главу мы сегодня захватим. С 13 по 14 я прочитаю. Вторую главу, второе Фессалоникийцам. Павел здесь говорит: «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». До этого он говорил в 12 стихе, да будут осуждены, то есть люди, которые не веруют истине, они будут осуждены. Кто будет осужден? Не просто человек плохой, как бы грешный будет осужден, а потому что все грешные. Будет осужден человек, который не верил истине. Не верил истине, да? То есть есть люди, которые считают себя высоко моральными, и они так считают себя, конечно. В глазах Бога это не так. И люди на основании того, что они считают себя порядочными, они считают, что как бы крест, проповедь о кресте, заместительная жертва Христа, это как бы они не принимают это и в конце концов отвергают истину, что другого пути нету через веру и упование вот в эту кровь Христа. Вот. И здесь говорится, да будут осуждены все неверующие истине. Да? Вот такой контекст был. Вот. И дальше Павел говорит, он вспоминает верующих Фессалоников, и он радуется, что он благодарит Бога, он говорит, но вы, то есть вы поверили в истину. Вы Богом возлюблены, что Бог от начала. В другом месте Писания говорится, в первой главе Ефесянам говорит, что Бог еще от сотворения мира избрал нас ко спасению. Вот это всегда интересная очень мысль, да? Что я был избран ко спасению, еще когда весь мир этот не существовал. Что, о чем это говорит нам? То, что мы особенные, да? То, что мы, рука Бога, любящая рука Бога с нами, она на нас. У Бога действительно план, и наша жизнь, она может казаться пугающей, бесцельной. Мы иногда не знаем, куда идти, какое решение принять. Но когда мы понимаем, что Бог избрал нас, это большая поддержка. Вот. И избрание Бога – это здорово. Бог возлюбил меня до еще такого, как все началось. До того, как я родился, Бог возлюбил меня. То есть не надо зарабатывать любовь Божию. Это большая поддержка, потому что мы, когда думаем о святом Боге, мы сразу чувствуем себя грешными, и надо Богу угождать, а иногда мы чувствуем себя настолько грешными, что нам кажется, это невозможно угодить Богу, проще остаться такой, какой есть, не меняться, не думать особенно о служении Богу, о воле Божьей, о церкви. Но когда мы понимаем, тебе не надо зарабатывать благорасположение Бога. Бог уже тебя возлюбил. И Бог знает мое будущее, И Он все знает, мои падения, слабости, все это знал. Однако Он возлюбил и избрал меня. Это поддержка. Это очень удивительно. Это всегда, и Павел, он всегда, призывая верующих к чему-то, к святости, к терпению, он всегда напоминает о Божьей благости. И наша христианская жизнь всегда должна скомпенсирована быть. С одной стороны, мы должны нашу часть выполнять, мы должны терпеть, мы должны верить. С другой стороны, мы должны вспоминать, что это Бог – инициатор всего. Вот. И здесь он говорит об избрании нашем, но он также говорит, что как это произошло. Это произошло через освящение Духа. Освящение Духа – это работа Духа Святого. От нас это не наша часть. Но наша часть, говорит, веру истине. То есть, если мы думаем, как? Если вы думаете, о, Костя, ты молодец, тебя Бог избрал, а вот я. А я вам скажу, ты верь в истине. Верь в истину, и ты будешь тоже избранным, в конце концов. То есть, Бог, Он избирает, но Он дает выбор человеку. Человек должен поверить истине. Истина, какая истина? Благовествование нашим. То есть Павел пришел фессалоникийцам и благовествовал им. И он им говорил, что Бог, он теперь всех призывает, иудеев, язычников, людей религиозных, людей далеких от религии. Он всех призывает теперь просто верить в Иисуса Христа. И смысл в том, что Иисус умер за наши грехи, и вам нужно поверить, и праведность вам будет вменена как дар. Это было очень необычно для того времени, для иудейской религии, потому что они привыкли исполнять закон. И исполняя закон, они думали, им они будут живы и оправдаются. А Павел им проповедовал, посмотрите, все закон не исполняете, вы закон не исполняете, поэтому Бог предусмотрел другой путь спасения, Он предусмотрел Христа, послал Его, Иисус умер на кресте за наши грехи, и вот верь, и ты получишь оправдание, надежное оправдание. И об этом было сказано в Ветхом Завете, все эти жертвоприношения, они это были. Так что сегодня, если вы думаете, какие у меня взаимоотношения с Богом, вообще что? Первым мы понимаем, что мы грешны. Да, мы грешны, и это мы чувствуем. Мы можем перед людьми отнекиваться или строить себя больше, чем мы есть. Но на самом деле, когда вот так наедине с Богом становимся, мы сами понимаем, первое, что мы грешны. Второе, нам просто надо признать этот грех и верить в Иисуса Христа как заместительную жертву за наш грех и спасение для нас. Через веру истине человек обретает спасение. Вот. Но вы знаете, что вот здесь говорится про избрание, про веру говорится. И вот Иисус несколько раз в Евангелиях повторял такую мысль, что Он говорил, что званных много, а избранных мало. Бог всех призывает. Сегодня Он здесь всех призывает. В этом мире Он всех призывает ко спасению. Там такая иллюстрация, что у царя свадебный пир, и он пригласил людей, те сказали, я поле купил, мне надо пробовать поле. Другой сказал, я там еще что-то, и никто не пришел. Потом он пошел и сказал, хорошо, идите все, кого найдете, только там во всех, там, где только кого найдете, соберите всех, у вечных нищих соберите ко мне, да. То есть, и потом он говорит, Иисус говорит, видите, званых много, а избранных мало. То есть Бог всех призывает, но человек должен веру лично ответить вот на эту истину, поверить в истину. Какая истина? То, что Бог умер за мой грех. Я верю в это, и так я обретаю спасение. И вот через веру в эту истину мы обретаем спасение. И вообще, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа в 14 стихе. Для чего вообще Бог спасает? Вообще, что Бог хочет для нас? Он не просто хочет нас от ада спасти, это здорово, но Он хочет нас, в конце концов, самое главное, привести нас в славу. Каждый человек стремится к славе. Вы сегодня стремитесь к славе, сегодня. Да? Всегда. Это заложено в человеке, стремиться к чему-то большему. Да? Будь то знание, будь то образование, будь то повышение по работе, или какое-то еще какое-то там творчество, или уважение, почитание в обществе. Мы хотим вот этой человеческой славы. У нас это заложено. Проблема в том, что Бог предлагает свою славу в противовес человеческой славе. И, конечно, слава Божья, она больше. Но иногда мы выбираем, ну, как бы переживаем из-за человеческой славы, а Божьей славой не дорожим, не стремимся к ней. Но Бог призвал действительно нас к славе, и мы все будем в конце концов прославлены со Христом. Будем прославлены. Для чего мы еще собираемся? Да? Мы иногда, сатана как бы нас долбит, этот мир как бы, и мы начинаем чувствовать, а что, какой смысл терпеть, не идти на компромисс, жить по Слову Божьему, подвергать себя обличениями, там, исследовать свое сердце. Какой смысл вообще труда всех этих жертв? Очень простой. Нас Бог призвал к великой славе. Это такая слава, что ради нее стоит все претерпеть. Это у нас есть очень хорошая цель. То, что Бог может прославить тех, кто доверяет Ему. Так что поздравляю, Бог вас спас, Бог нас спас и призвал к славе. И Он не только, Он возлюбил нас, и Он избрал нас, как там Павел говорит, до сотворения мира. Бог избрал меня к славе. Вы, может быть, сейчас не чувствуете, что вы очень в прославленной ситуации. Может, проблемы на работе там, может, над вами смеются то, что вы верующие, или это на то, что вы там пытаетесь держаться какого-то принципа. Да и вообще мир не очень, может быть, ценит то, что вы делаете для Бога. Да? Вы, может, не чувствуете славы, но Бог призвал вас к славе. И этот труд, он не напрасен, поэтому держать перспективе, то, что Бог нас призвал в славу, и в конце концов эта слава, она откроется. Слава Богу, для достижения славы. Мы ее достигнем, потому что это Божья сила, это освящение Духа Святого. И понимаете, Павел, у него были такие откровения о Христе. Он, во-первых, он видел Христа. Этот свет по дороге в Дамаск ослепил его, да, сразу это его изменило. Потом у него были другие видения, может быть, чисто даже вот как бы, может быть, перенесен был куда-то, как он там говорит в одном месте. Или просто откровение умом он понимал это величие Бога, славу Богу. И эта слава помогала ему считать, что эта жизнь, она ничто, а смерть приобретение. Он понимал эту славу, и он пытался верующим, как только мог донести, дать понять, что это Бог вас призвал к славе. То, что вас сейчас гонят, отнимает имущество, кого-то убивает, это все ерунда по сравнению с той славой, которую нас Бог призвал и хранит для нас. Поэтому наберитесь терпения, будьте поддержаны, будьте вдохновлены. Я всегда благодарю Бога за то, что Он избрал вас, потому что Бог избрал вас в великой славе. Мы иногда, сидя в церкви, мы себя не чувствуем, да. Если бы Павел сказал бы, он пришел бы в эту комнату, посмотрел бы на нас и сказал бы, вот это да, слава Богу, эти люди призваны к славе. Я вижу, как они уже прославлены со Христом. У него была бы высокая оценка нас, этой церкви, этого собрания. Мы иногда, к сожалению, эту оценку про себя, про братьев, сестер, про эту церковь не имеем. Приходим, наши ноги волочатся, руки не поднимаются, голос особенно не славит Господа, потому что мы немножко не понимаем, а в чем слава? В чем слава? Эти проблемы этой недели, они замутнили наш взгляд. Но Павел, он по-другому это все видел. Он пытается передать нам, что Бог нас предназначил для своей славы. Не в этой жизни. Это не в этой жизни. Это когда Царство Божие придет. Слава Богу. 15 стих. Итак, братья, раз такая слава, стойте и держитесь предания, которое вы научили и словом, или посланием нашим. С другой стороны, мы видим, что Бог избрал меня до сотворения мира. С другой стороны, я должен верить, и я должен все-таки держаться то, чему мне сначала научили. Это важно. Это моя часть. И мы в церкви, когда время проходит, мы должны поддерживать друг друга. И, к сожалению, мы знаем, что не всегда христиане, они начали хорошо, но потом держатся от того, чему они раньше уверовали. Мы должны, братья и сестры, держаться. Может, у вас сейчас такой период в христианстве, когда вы уже начинаете отпускаться. Вы держались 10-15 лет, а сейчас уже вам, может быть, уже сомневаетесь в то, во что вы раньше уверили, то, о чем раньше у вас сердце горело. И Павел все это понимал, он говорит, держитесь. Предание, которому научили или словом, или посланием нашим, держится. И это призыв всегда, раз такая слава, Бог нас призвал к этому. Какие там наши испытания, они кратковременные, Павел говорит. Это все ерунда. Бог тебя к такой славе приготовил. А ты что сейчас, хочешь все это забросить? Нет, ты что? Держись, стой. Вот, такая поддержка. Но здесь я теперь сделаю отступление. Вот здесь это такой известный стих, который часто цитируют, и здесь говорится такие слова, что научены словом или посланием, да, то есть как бы написано, а есть что-то устная речь, да, передалось, да, то есть есть обвинение в сторону евангельских верующих, очень распространенное, что якобы мы не держимся предания церкви. И вот этот стих обычно, как чаще всего ссылается, то, что вот якобы мы, традиционная церковь, мы держимся предания, а вы вот только вот Библию, а предание вы отвергаете, а вот здесь сказано, что не только с посланием, но еще и словом надо держаться, да, и вот такая вот, я бы сказал, немножко путаница. Здесь действительно сказано, что надо держаться предания, да, здесь сказано, что как предание это, то есть вот эта истина, которая перешла от Христа апостолам, она передавалась во времена фессалоникийцев через слово и через письма, вот такие как Павла или другие Петра. Двумя способами, но это понятно. Устно люди передавали историю о Христе, и люди уверовали и спасались. И в то же время уже писались некоторые письма. В данный момент их было мало. Это где-то был 50-й год от Рождества Христова. Это послание фессалоникийцам. Это одно из первых вообще посланий. Оно было написано, может быть, раньше, чем Евангелие. Но все равно это было. Вот. И смотря контекст, мы должны увидеть, что Павел говорит здесь или посланием нашим. То есть Павел в контексте, он говорит, что держаться надо не просто предания какого-то, не просто чьих-то слов, а надо держаться нашего. И фессалоникийцы, они хорошо понимали, был Павел, а были другие люди, которые приходили с разными теориями, якобы даже... От духа у них что-то проходило. Даже были люди, которые говорили, вот у нас письмо от Павла. Да? Вот, допустим, во второй главе, втором стихе мы читаем, что Павел говорит, не спешит колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нам написано. То есть даже тогда фессалоникийцам их уже сбивали с толку. Их уже сбивали с толку. И когда Павел говорит, держитесь предания, или послание наше, они филонизм не понимали. Это то, что Павел нам проповедовал раньше. То, что мы уверовали. Вот этого надо держаться. Все остальное нам нужно быть внимательным, все остальное нужно отсеивать. То есть то, что я хочу сказать. Павел здесь говорит, контекст нам говорит о том, что нужно слушаться не просто какого-то послания или какого-то предания, а именно апостола Павла. И... Это нельзя от этого отрывать, потому что есть разница между словами, то, что Павел говорит, и словами то, что говорит, пусть там какой-нибудь отец церкви, Поликарп или еще кто-то. Есть разница. И текст об этом говорит, он говорит наши послания, не вообще предание любого. Потому что у фессалоникийцев как раз проблема это и была, они начали слушаться других людей. Даже были люди, которые говорили, вот это послание от Павла, но оно таким не было. Да? Не спешить колебаться умом, понимаете, не спешить колебаться умом от духа, то есть были люди и производили впечатление, что они от духа вещают какие-то истины, и их смутил, христиане смутились, и Павел говорит, нет, не спешите, как фессалоникийцам можно было узнать вот эту весть, будь то написано, будь то проповедуемо, она действительно от Христа или нет? Прежде всего, они должны были сравнить с тем, что они уже слушали. Это не должно было противоречить. А второе, они должны понять, кто это проповедует. Апостол это или нет? И у нас сейчас, конечно, нет таких возможностей. Да, апостолы умерли, да. Но то, что апостолы о чем проповедовали, у нас записано это в Новом Завете. И этого достаточно нам для духовного роста, для доктрины, для... здорового духовного роста во Христе. Этого достаточно. Да? Но люди говорят, да, Писание, оно, конечно, вдохновлено, это истинно, все правильно, но кроме Писания, не будьте так как бы узколобы, есть также устное предание церкви. Да? И вот якобы, видите, там люди держатся, и вы должны держаться предания. Но контекст говорит, что не вообще предание церкви, а именно предание апостола Павла. Если мы будем держаться каких-то церковных традиций, то мы можем так же, как и фессалоникийцы, попасть в эту опасность и смутиться, и поколебаться. Вот там было по поводу второго пришествия Христа. Такое с нами тоже может произойти. И Иисус, он тоже обличал фарисеев и книжников, то, что они держатся отеческих преданий, а Слово Божие отменили. Помните это, да? Как такое произошло? Вот эти отеческие предания, это что? Это были люди верующие, и они верили, что это поможет человеку в духовном росте. С годами это накопилось, и в результате почитать отца и мать уже не надо было, можно было сказать, это дар Богу, и все. Папа, мама, я тебе материально не смогу помочь, я такой духовный, я все это Богу отдаю. Да? И Иисус обличает вот эти вот традиции, да, там омовение чаш, там скамей, там и все такое. Да? И вот традиционная церковь, да, православная или католическая, да, мы отвергаем вот эти предания. Потому что, понимаете, если надо держаться предания любого, то тогда нам надо держаться предания иудейского. У них тоже была Библия, и у них тоже был Талмуд, да? Вот давайте сейчас Талмуд изучать. Это же тоже предание, да? Но разве его не надо держаться? Нет. Новозаветная церковь отвергает это. Тогда же почему, отвергая вот это, потом Новозаветная церковь, или православная католическая, берет этот принцип и начинает тоже свое же предание держать, навязывать и упрекать меня или вас, то, что мы как бы ничего не знаем, у нас предания нету, мы его не держимся. Зачем нам изучать Талмуд? Зачем нам изучать предание? Разве Нового Завета недостаточно? Разве недостаточно для духовного роста? Разве мы будем чем-то объединены, если мы остановимся на Новом Завете как откровением, полноценным, достаточным откровением для духовного роста? Все Писание обыкновенно, не только Ветхий Завет, все. Вот это Новый Завет для научения, наставления, для обличения, чтобы человек был Божий ко всякому доброму делу готов. Этого достаточно. Это Слово Божие. Не нужно прибавлять, не нужно убавлять. И если, конечно, есть какие-то традиции человеческие, не все они плохие, и не все они не записаны в Библии, но они не противоречат Библии. Да, но когда мы видим, что какая-то традиция, предание человеческое, церковное, противоречит Библии, мы должны выбрать Библию. А если нам скажут, как нет, вот предание надо держаться тоже, не только написанного слова, да, надо устные традиции держать. Мы скажем, этот текст нельзя так использовать, потому что здесь Павел говорит о своем предании, о своем устном слове. Устное слово апостола Павла и Поликарпа – это разные вещи. Даже отцы церкви, они делали ошибки. Если мы сейчас посмотрим, эти ошибки известны. Они тоже не были совершенные люди. Поэтому мы возвращаемся всегда к Новому Завету. Вот это мы верим, что Новый Завет Бог вдохновил апостолов написать. Это не искажено, это Бог вдохновил. Аминь. Мысль такова, что этот текст нельзя использовать, что любого предания. Предания конкретного апостольского надо держаться. А мы, верующие, от всего сердца как раз и хотим, и другим говорить, держитесь апостольского учения. Конечно, мы держимся. Мы изо всех сил держимся. Мы как раз и держимся этого апостольского учения. Чтобы стоять, чтобы стоять в благодати, чтобы достигать этой славы, которую Бог нас призвал. Мы держимся. Нельзя нам сказать, что мы не держимся предания. Мы-то как раз и держимся. Вот. Я думаю так. Я могу вам, вы мне можете что-нибудь спеть. Я запомню эту мелодию. Потом спою еще спою. Через 100-200 лет мелодия может измениться. Даже у нас в часовне на Голгофе некоторые песни, мелодии меняются, да? Что делать, а? Что делать? Нужно, чтобы на нотах записалось это, да? И тогда это не изменится, правильно? И я вот думаю, конечно, нам хочется слышать, нам не хочется, вот здесь написано, читай. Нам хочется, чтобы нам рассказали, чтобы мы видели лицо говорящего с его эмоциями. Так легче человека воспринимается, да. Песню легче. Я вообще ноты не знаю, мне легче, чтобы послушать, да. Но, если мы действительно хотим истину, которая касается спасения нашей души, это очень важно, мы должны всегда обращаться к оригиналу. Не значит, что устное предание, оно все плохое, ни в коем случае, но... Прежде всего, мы обращаемся к вот этому написанному слову. Поэтому мы особенно не переживаем то, что мы не держимся или мы не знакомы с традицией церкви. Конечно, есть очень много хороших мудростей, и, может быть, и нам нужно было это знать. Вот. Но сейчас мы говорим о том, что очень часто устная традиция, она отходит от, вот этой, от апостольской традиции. Человеческая традиция становится уже не Божьей традицией, а наоборот, сатана это использует во зло. Мы должны держаться апостольского учения. Ладно, дальше продолжаем. 16 по 17 стих. Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас, и давший утешение вечное, и надежду благую благодати, да утешит ваши сердца, да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Вот Павел, я уже говорил, он всегда вставляет вот эти вещи. Он как бы говорит, сам же Бог. Он говорит, держитесь, да? Если говорить много христианину, держитесь, держись, держись, христианин в конце концов, он будет стараться, но потом у него будет накапливаться страх, а вдруг у меня не получится. Это так важно, держаться, держаться, стараться, а вдруг у меня не получится. И всегда вот это идет напоминание, это сам Бог в конце концов, не забывай, сам Бог, который возлюбил, дал утешение, Он утешит, Он утвердит, Он укрепит. И мы, когда думаем о чем-то, к чему Бог нас призывает, мы должны всегда наполнять наш разум вот этим откровением, что если Бог к этому призывает, Он утвердит, Он укрепит. Если Бог вас призывает к новой святой жизни, то Бог укрепит. Бог укрепит обязательно. Я всегда вспоминаю, когда я был неверующим и размышлял о том, чтобы, может быть, действительно уверовать в Бога, вроде бы Бог любит, послал сына своего умереть за мои грехи. Последним моментом, который мне мешал и мне трудно было, мне как бы нравился уже Христос и Евангелие христианства, мне нравилось, но я боялся, а вдруг меня не получится, я же грешный человек. И вот там была такая мысль, которая подтверждается, конечно, в Библии, что это Дух Святой придет, и Он мне будет помогать. Я подумал, если Дух Святой, третье лицо Троицы придет, будет мне помогать, тогда у меня получится. Если Дух Святой не придет, не будет помогать, тогда все от меня зависит, и я не знаю, стоит ли вообще даже начинать, не получится. Но вот это напоминание, что сам Бог укрепит, это должно нас вдохновлять. И здесь сказано «утешение вечное». Что такое утешение вечное? Мы иногда можем думать «утешение вечное», то есть как-то тяжело, как бы внутренне, ну, вокруг нас тяжело, но Бог как бы утешение такое, непонятно, как бы мир такой, да. Это тоже можно так понять. Но здесь говорится о конкретном утешении. О нем Павел говорил в первом послании Фессалоникийцам. И у Павла конкретное утешение, оно было всегда конкретно. Это то, что Царствие Божие придет, то, что мертвые воскреснут, а живые изменятся. И вот он говорит об этом в первом послании Фессалоникийцам, об этой надежде. Да? Не хочу, братья, чтобы вы скорбели о умерших, как прочие, не имеющие надежды. И потом в 16 стиха. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с ним восхищены будем на облаках, с ретине Господа на воздухе, так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга всеми словами. Видите, как мы себя должны утешать? Мы, конечно, можем говорить друг другу, Бог для тебя имеет прекрасный план, ты его сейчас не видишь, но обязательно чуть позже, через год, через 5 лет, через 10 лет он раскроется в твоей жизни. Да? Это тоже можно так утешать, потому что в этом есть определенный смысл. Но не так Павел утешал. Потому что христиане, у них были конкретные проблемы. Их не просто там с работы увольняли, их не жизнь иногда висела на волоске. Или они пошли и похоронили христианина, которого там избили до смерти. Дашь. Какую надежду им дашь? Да? Прекрасный Божий план. Где же это прекрасный Божий план? Мы уверовали, и через 2 недели на нас такие гонения свалились. Да? Тут никак не скажешь Божий прекрасный план. Он им говорил конкретно. Эти люди воскреснут. Они воскреснут. Вот это утешение. Вот так вот утешайте себя. И мы можем не получить, чего мы хотим в этой жизни. Да? Может, вы не достигнете среднего прожиточного уровня. Может, человек останется бедным, может, человек останется в болезни, может, у него будет жизнь очень трудная, да? Мы не можем это точно знать. Но у него всегда есть надежда, что после этого будет воскресение или изменение тела, и Царство Божие придет сюда на землю. Оно придет? Придет. Слава будет? Будет. Вот наша надежда. И Бог дал нам такое утешение. Поэтому, когда другое утешение как бы нету, у нас все равно есть вот это утешение вечное. Утешение вечное заключается в том, что Царство Божие придет, и мы будем в этом Царстве. Оно как бы, ищите горнем, оно как бы в горнем. Аминь. Учитесь иметь вот это вечное утешение. Иногда это все, что у вас останется. Надежда на воскресение тела. В этой жизни вы можете ничего другой поддержки не найти. Но именно поддержка, то, что это все в конце концов закончится, Царство придет, не будет смерти, не будет болезни, не будет слез. Это действительно, это не сказки, это будет. И это поможет. Много не понимая в жизни. Вот такой в жизни, как был с Иовом. Мы многие вещей не понимаем, почему Бог допустил или такое допустил. Есть вещи, которые мы не понимаем. Но одно мы знаем. Иисус умер за меня, Иисус любит меня, и Он предназначил меня к этой славе, к этому Царству Божьему. Я буду там. И ради этой славы Бог благ, я вижу Бог благ, я буду доверять Ему, хотя многих вещей я не понимаю. Это вечное утешение. Это самое лучшее утешение. Вот то, что наши тела изменятся, или если мы будем мертвы, Бог нас воскресит обязательно. Дальше. 3 глава с 1 по 5 стих. То есть, видите, Бог будет утешать. Ну как Он будет утешать? Он будет напоминать, что Царство Божие грядет, и ты будешь в этом Царстве. Эти страдания, они кратковременные. Вот как Бог утешает. Мы иногда ожидаем утешения Божьего, но мы и смотрим его как бы в чувствах. Мы ожидаем, что Бог как бы укол обезболивающий сделает, и у нас в обстоятельствах будет все трудно, но мы как вот под этим наркозом будем. В Духе Святом, как мы будем, легко как-то будет. Непонятный мир, но он есть как бы, да. Вот такого мы иногда просим, да. Иногда, наверное, такое тоже происходит. Бог иногда тоже так делает. Но в основном Бог хочет посмотреть на какое-то конкретное обетование, на какое-то конкретное утешение. А что это обетование? То, что я приду за вами обязательно, Иисус сказал. Не смущается ваше сердце, я приду за вами. Вот это вот настоящее утешение. И если мы ищем это утешение, то мы должны вот в этом направлении искать утешение, то, что этот мир изменится. С 1 по 5 стих 3 главы. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей. Вы не во всех верим, но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас, Господи, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и терпение Христова. То есть, с одной стороны, он уверен был, они повинуются и будут повиноваться, и все равно, зная духовные атаки, он призывает верующих держаться, быть стойкими в скорби, да, и держаться это вечное утешение. То есть это не значит, что фессалоникийцы там про все забыли, всякую надежду бросили. Нет. Но он знал все равно, их нужно предупреждать. Сейчас вы сидите, может быть, в вашей жизни все хорошо, и как бы у вас много в жизни, за что сегодня вы можете славить Бога, и горнее немножко как-то это так, да? Но настанет момент, когда эти утешения вам тоже понадобятся. Потому что сейчас, может, это не актуально, да? Но это обязательно понадобится. Вы вспомните эти все обетования, и они помогут вам, когда вот этот злой день, как Павел говорит, наступит, если он наступит. А он обязательно наступит в той или иной степени. Итак, он просит молиться. Павел верил в молитву. Павел верил, что вот эти молодые христиане, даже со всеми их проблемами, да, если они будут молиться, то Бог ответит. Он верил в эту молитву. И там христиане, они, может быть, не были такими молитвенниками, как сам Павел, или как Петр, или как там пророк Илия. Может, они такими не были. Да? Они были такие, какие, как мы. Но он просит их, потому что он верил в их молитву. В этой маленькой гонимой церкви он верил в силу молитвы. И мы также должны смотреть на наши молитвы или на молитвенное собрание. Павел пришел на молитвенное собрание, и он сказал бы: «Братья, молитесь за меня». Мы бы ожидали, что Павел за нас будет молиться, да? А Павел скажет: «Нет, молитесь за меня». Да? Павел верил в силу молитвы. Какой бы христианин ее не приносил, не возносил Господу. Но о чем он молится? Вот это тоже интересно, о чем он молится? Чтобы Слово Господне распространялось. Это было желание Павла. То, что Павел, он понимал, что самое главное. Это слава Божья главная. Прощение грехов самое главное. Вот что самое главное. Да? даже не материальное состояние, а вот это самое главное. Если человек покается, если он будет уверовать, если он будет держаться истины, с ней будет все хорошо в конце концов. И поэтому он молит, чтобы Слово Божие о спасении, оно распространялось. И, к сожалению, он говорит, что не во всех веру, он имеет в виду, что были люди в церкви, которые выдавали себя за верующих, но иногда они были лукавые, и на них нельзя было положиться, очень было трудно, и Павел приходил, или ему нужно было доверять в каких-то ситуациях, и он чувствовал, как же я, у меня в миру там преследуют, а я в церковь прихожу, и тут какие-то тоже бывают. И он поэтому говорит, братья, молитесь, это трудная ситуация, я не все могу, мне нужна помощь, молитесь, чтобы Слово Божие распространялось и не останавливалось. С 6 по 15 стих. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас. Ни у кого не ели хлеб даром, но занимались трудом и работой ночью и день, чтобы не обременять, кого из вас. Не потому, что мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Ага, оказывается, это из Библии, это пословица, да? Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делай добро. Если кто не послушает слову нашего в всем послании, то имейте на замечание и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Вот тут такая здесь говорится о такой трудной вещи. Здесь говорится о дисциплине в церкви. Мне, честно говоря, неприятно говорить об этом, трудно об этом говорить, но это... Учение Библии, церковь – это дом Бога Святого, и мы должны знать, как поступать в церкви. Конечно, здесь говорится о человеке, которого увещевали, которого предупреждали, которым разговаривали, да? Но он все равно не соглашался с этим преданием, с истиной, с апостольским учением. Он не соглашается, он не кается. Одного, второго свидетеля позвали, ничего не получается. И Павел здесь говорит, что вот человек, который продолжает, да, не покаялся, не изменился, оно называет себя как бы братом, ходит в церковь, да? От него нужно удалиться. От него нужно удалиться. А в 14 стихе сказано, не сообщайте с ним. Другими словами, я читал комментарий, говорится о том, что человек на какой-то период, он отлучается от общения. Отлучается от причастия, да? Отлучается от общения верующих. Но с другой стороны, не надо считать его за врагом, за врага считать, да, не нужно. Потому что это применяется как дисциплина, чтобы человек покаялся, чтобы человек устыдился, да. Когда видит, что церковь отказывается общаться с ним, то есть хорошая возможность, что он ему устыдится, и он изменится, покается, и опять будет ходить в церковь, быть частью вот этого Божьего плана, Божьей воли. И хотя это строгая мера, да, отказать в общении такому человеку, но она поможет. И вот, по всей видимости, наступил такой момент в жизни фессалоникийцев, что вот так вот надо поступить. Человек поступает бесчинно, не по истине евангельской, да, удалиться от такого брата надо. Такая непопулярная тема, но мы должны это понимать, что в церкви, надеюсь, это к этому не дойдет, но если мы должны понимать, что вот это тоже нам дается для того, чтобы мы это использовали. В конце концов, для чего? Для того, чтобы вразумить брата, 15 стих, или сестру. Аминь. Так что будем в этом плане зрелы тоже. Библия об этом учит. Конечно, опять же повторяю, это не сразу применяется. Человека просто увещевает, объясняет, призывает, да. Только потом, в крайнем случае, когда ничего уже не помогает, ему отказывают в общении. Согласны? Видите это в тексте, да? Здесь сказано, удаляться от всякого брата. Как мы можем удалиться? Отлучение от общения на какое-то время. Не сообщаться с ним. чтобы устыдить его, да, то есть цель, видите. Но опять же, мы все равно, хотя отказали ему в общении, в причастии отказали, мы все равно смотрим на брата, на него, или как на сестру, надеясь, что человек покается и вернется, и мы потом будем только рады, что он вернется. Аминь. Вот. Но здесь, вот в этой ситуации, был конкретный даже случай, в чем там была проблема, что, то есть это повеление для церкви, завещаем вам, братья, именем Господа. То есть сильно Павел говорит, вот, сделайте именем Господа. Это так нужно сделать, да? Но проблему конкретно говорил, что здесь был человек, он не работал, а надеялся на помощь церкви. Вот такая была, да? Особенное служение у него, по всей видимости, не было. Как бы суетился, суета это все было, да? И получается, что это как бесчинно он поступал. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь, Павел говорит, да? И не знаю, может человек это верил, что конец света скоро наступит, и что работать или что-то делать, да, потому что было такое, что вот день Господень наступает, да, ему говорят, день Господень не наступает, нет, день Господень наступает, что вы здесь, все надо уже, все бросать, и, типа ждать. К сожалению, это и сейчас тоже происходит. Люди все бросают, уходят, живут там в пещере, пока там милиция их не вытаскивает чуть ли не силу, да. Вот. И, то есть люди, может, думали, это более духовно не работать, да. Или, может, кто-то думал, там, типа, вы знаете, мне Бог дал откровение, что я должен бросить работу, я должен посвятить себя молитве, и вот вы должны мне морально, то есть материально помогать, а я буду этим заниматься. И некоторые христиане могли подумать, о, вроде он такой духовный, да, и, ну, такие ситуации были, и Павел говорит, нет, человек должен работать. И ему говорили, этому человеку, а он не слушал, да, и поэтому дисциплина к нему должна была примениться, да. Но смысл такой, что мы не должны обременять других, мы не должны без надобности обременять церковь, трудиться, себя обеспечивать, наши семьи обеспечивать, и наоборот, даже другим нуждающим помогать. Такой принцип есть в Новом Завете. И здесь говорится, работа в безмолвии, да? Ели хлеб свой. Что значит работать в безмолвии? Чтобы такой человек трудился, работал в безмолвии. То есть, чтобы этот человек не строил у себя, что он какой-то такой супердуховный, ему работать не нужно. Не надо об этом говорить. Вот, трудись, не надо из себя строить чего-то такого. Прояви, вот в этой области как бы помолчи, прояви безмолвие. Просто работай, как все. И Бог, в конце концов, Он обязательно будет тебя использовать. Не нужно словами из себя делать больше, чем ты есть на самом деле. Работай в безмолвии. Да? И вот в этом была Божья воля. Ешь свой хлеб. То есть принцип, конечно, такой. Кто не хочет трудиться, тот не есть. И мы, и Павел, он сам даже, чтобы не было никаких слухов, он сам даже, хотя он имел власть, но он сам даже не пользовался ничего от фессалоникийцев, чтобы не было какого-то лишнего нарекания. Хотя он нуждался. Он нуждался, и хорошо, что филиппийцы ему послали. Когда он был в Фессалоников, филиппийцы ему послали материальную поддержку. Вот. Но он не пользовался, потому что он боялся, что там его обвинять, а он там за деньги проповедует в такой ситуации. Да? И он трудился день и ночь, палатки там делал или еще что-то. То есть он показал пример, и он призывает, чтобы верующий трудился и не обременял других. Аминь. 16 стих. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем Господь со всеми вами. Опять он говорит, сам же Господь. Вот все эти проблемы, дисциплина, с братом надо отказаться в общении, как бы это так расшатывает как бы мир в церкви, как бы трудно, да. Но он говорит, вы делаете то, что Бог хочет, и Бог даст вам мир. Всегда во всем. Бог даст мир. Нам наше главное дело повиноваться Богу. Бог даст мир всегда во всем. И вот мне, я читал Псалом совсем недавно, мы читали по плану, Псалом 128, мне там нравятся вот эти слова, Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Ложимся или мы встаем, Бог с нами. Бог охраняет нас. Это очень здорово. Что бы мы ни делали, Бог с нами. И у Него благие намерения для нас. Это уже дает нам мир. Господь со всеми вами. Аминь. Вы верующие в Иисуса Христа, Господь со всеми вами. И дальше с 17 по 18 стих, последний мы заканчиваем. «Приветствие моей рукою Павлу, что служит знаком во всяком послании, пишу я так, благодать Господу нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». То есть, видите, была проблема, что люди подделывали письма Павла. То есть, настолько Павел был авторитетен уже тогда, да, как апостол. Но и люди подделали. Поэтому Павел, вы не удивляйтесь, большинство, наверное, все его послания, они написаны были под диктовку. Просто в конце, вот как здесь, Павел как бы подпись ставил. Я пишу так, благодать Господу нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Это была бы как подпись. Фессалоникийцы, они знали, как, ну, почерк Павла, они знали, и они могли знать, что это послание вот действительно от Павла, апостола Павла, а не от кого-то. И он, конечно, говорит, благодать Господу нашего Иисуса Христа со всеми вами. Есть Бог, есть я, грешный человек. Что между мной и Богом? Мы иногда, даже как верующие, не знаем, какое отношение Бога ко мне, сияет ли лицо Его на меня, потому что я смотрю на свою жизнь, и мне кажется, что я недостоин. И Павел, он всегда говорил, благодать, это все по благодати. Да, Бог будет исправлять наши ошибки, но он все это от вечности видел, его любовь нисколько не уменьшается. Его сияние, его лицо, его радость, его улыбка к нам, она нисколько не уменьшается. Благодать Господа, это незаслуженная любовь, она с нами. И Павел начинал так послание и заканчивал. Даже когда вот там колоссянам он ругал, у них много было проблем. Но он все равно им говорил, начинал благодать и мир с вами. Благодать – это очень хорошее слово. Чем больше мы растем духовно, тем больше мы понимаем нашу греховность, глубину нашего падения. И тем больше мы понимаем прекрасность этого слова благодати, вообще благодати Божьей. Это незаслуженно. Благодать – это незаслуженный дар. И она всегда с нами. Аминь. И в заключение, о чем в этом послании говорится? Фессалоникийцы, они страдали. И Павел их поддерживает, что Иисус придет, будет вечное утешение. Потом он говорил о дисциплине церкви. Конкретно им было нужно помочь, потому что они знали, что делать. Вот по поводу дисциплинарного этого решения им нужно было решиться. И другая вещь, то что вот это учение о втором пришествии Иисуса Христа, что день Господень, а точнее второе пришествие Иисуса Христа, что отличается от Вознесения Церкви. Второе пришествие Иисуса Христа, простите, на землю. Оно не наступит пока что. Но это тоже правильно. Пока не откроется человек греха. Пока не появится Антихрист. Значит, перед тем, как наступит Царствие Божие на земле, на какой-то момент станет все хуже, все плохо. Антихрист воцарится и будет обманывать людей. Но в первом послании Фессалоникийцам говорил, что церковь, слава Богу, будет вознесена. Слава Богу за его слово Божье. Давайте помолимся.